эфире «Свобода в полдень». Сегодня 28 ноября, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Олег Львов. Главная тема нашей программы – Южная Осетия после второго тура выборов президента. Президент Польши Бронислав Комаровский сегодня прибывает в Киев. В ЮАР открывается международный саммит по вопросам изменения климата. Группа ДДТ в последние дни перед выборами в Госдуму испытывает трудности при организации концертного тура по городам России. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. В самопровозглашенной республике Южная Осетия стали известны итоги второго тура выборов президента. Выигрывает Алла Джиоева, бывший министр образования, другой претендент на место президента Анатолий Бибилов, возглавлявший республиканское министерство по чрезвычайным ситуациям. По последним данным, проигрывает ей 16%. Но это не официальные данные, потому как суд Южной Осетии отложил оглашение предварительных итогов из-за поступившей жалобы о нарушениях. Развитие событий в Южной Осетии после второго тура выборов президента рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мурат Гукимухов. Сейчас он в прямом эфире. Мурат, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Сегодня приблизительно 9, сегодня в 9 часов утра в пресс-центре журналисты ожидали председателя республиканского избиркома Беллу Плиеву. Предполагалось, что она огласит результаты, предварительные результаты выборов. Но мы ее прождали до 11 часов, она так и не явилась. Ближе после 11 часов в пресс-центре появился председатель Верховного Суда Атамас Биченов. Он заявил, что партия «Единство», которая выдвинула кандидатуру Бибилова, подала жалобу на нарушение закона, допущенное в ходе голосования сторонниками Джиоевой, а именно такие, как подкуп и запугивание избирателей. Он также заявил, что жалоба принята к немедленному рассмотрению и в ближайшее время, может быть, даже сегодня, суд примет соответствующее решение. То есть, иными словами, речь идет о том, что законность этих выборов будет определять суд. До решения суда Биченов попросил избирком не оглашать результаты выборов. Значит, это заявление Биченова вызвало бурю эмоций в конференц-зале. Здесь же присутствовала Алла Джиоева со своим доверенным лицом, генералом Баранкевичем. Они сделали совместное заявление, что власти республики намерены сорвать эту избирательную кампанию, чтобы не пропустить оппозицию к власти. А здесь же находилось две женщины, сотрудницы избирательной комиссии, которые буквально рыдали и жаловались журналистам на то, что на их шефа Беллу Плиеву идет беспрецедентное давление, и они опасаются за ее жизнь. Группа журналистов, в том числе и я, поехали в здание республиканской избирательной комиссии. Здание охраняется вооруженными людьми, но нас пропустили беспрепятственно. И уже в здании, в своем кабинете, Белла Плиева дала короткую пресс-конференцию и огласила предварительные итоги выборов. 14 828 человек за Аллу Джиоеву, 10 460 за Бибилова. При этом она заявила, что по мнению международных наблюдателей, которые отслеживали, которые работали в день голосования в республике, никаких серьезных нарушений, способных повлиять на волеизъявление граждан, не было допущено.
Мурат, как себя ведут сторонники того и другого кандидата? Заметно ли какое-то напряжение в обществе? Могут ли произойти массовые акции, на ваш взгляд, журналисты и наблюдатели?
Вот сейчас в пресс-центре с журналистами встречается Алла Джиоева. Она призвала Анатолия Бибилова признать свое поражение и не допустить ситуацию до противостояния в обществе. Она говорит, что вся избирательная кампания не стоит жизни одного молодого человека, и попросила своего оппонента одуматься признать свое поражение. Предполагалась встреча и с Бибиловым. Его доверенные лица пришли в пресс-центр и пригласили журналистов в офис партии «Единство». Но журналисты отказались туда поехать. Они сказали, что, в общем-то, все чиновники, все заинтересованные лица приходят сюда в пресс-центр для того, чтобы пообщаться с журналистами. И они не видят причин, почему они должны ехать к нему в офис. То есть общение не состоялось.
Спасибо большое, Мурат. Корреспондент «Радио Свобода» Мурат Гукимухов в обстановке в Южной Осетии, где накануне прошел второй тур выборов президента. Вы слушаете «Свободу в полдень». Президент Польши Бранислав Комаровский сегодня прибывает в Киев. Основным вопросом будет подписание соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Польша, как страна, председательствующая в Евросоюзе, не может не рассматривать вопрос сотрудничества с Киевом в отрыве от внутриполитической обстановки на Украине, особенно на фоне уголовного преследования бывшего украинского премьера Юлии Тимошенко. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
15 ноября нынешнего года президент Украины Виктор Янукович посетил Вроцлав, где принял участие в праздновании 200-летия со дня открытия местного университета. Однако праздничные мероприятия были лишь фоном для встречи украинского лидера с президентами Польши Браниславом Комаровским и Германии Кристианом Вульфом, во время которой речь шла, среди прочего, о ситуации, в которой оказалась бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в свете планируемого подписания соглашения по ассоциации между Европейским Союзом и Киевом. Об этом Виктору Януковичу пришлось говорить и на пресс-конференции после встречи с Браниславом Комаровским и Кристианом Вульфом.
Воно не було як відкриття карної справи.
Речь не идет о возбуждении уголовного дела против лидера оппозиции. Это следствие по делу премьер-министра Украины, выполнявшего тогда, в 2009 году, свои обязанности. Это была инициатива Совета государственной безопасности и обороны. Правоохранительные органы довели дело до суда, и суд его рассматривает. Поэтому иметь какие-либо претензии к нынешним властям не совсем корректно. Сегодня мы видим попытки объединить вопросы европейской интеграции Украины с вопросами судебного расследования уголовного дела.
Расследование криминальных справ и расследование в судах.
Заявил Янукович во Вроцлаве. А Бранислав Комаровский, в свою очередь, подтвердил, что Польша будет и далее поддерживать Украину на пути европейской интеграции, несмотря на существующие проблемы.
Тут нема что, хиба, себе ошукивать. Сон клопоты.
Нечего скрывать. Есть проблемы, есть трудности. Процесс бывший премьер-министр Тимошенко воспринимается во многих странах Европейского Союза как сигнал, что перед Украиной еще долгая дорога к тому, чтобы освоить все те стандарты, которые необходимы для сближения с западным миром.
Все стандарты конечны до сближения еще со światem Zachodnim.
Между тем, накануне Донецк по приглашению украинского олигарха Рената Ахметова посетил министр иностранных дел Польши, страны, которая председательствует нынче в Европейском Союзе, Радослав Сикорский, вместе со своим шведским коллегой Карлом Бильтом. Мы хотели бы завершить переговоры и парафировать соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом для того, чтобы в процессе его ратификации в Европарламенте и в странах-членах Европейского Союза иметь возможность мониторинга выполнения Украиной стандартов, которые она на себя принимает. Среди прочего, для этого я и направляюсь сегодня на Украину.
Между иными, по то дичей яды на Украину.
Заявил Сикорский. После окончания визита представитель Министерства иностранных дел Польши Мартин Басацкий так оценил его результаты.
Rozmawiano zarówno o przygotowaniach obu krajów.
Речь шла как о подготовке к чемпионату Европы по футболу, который пройдет в следующем году в Польше и на Украине, так и о перспективах сотрудничества Украины с Европейским Союзом.
Европейских Украины, współpracy Украины с Unią Europejską.
Как сообщается, во время нынешнего визита Бранислава Комаровского на Украину основным вопросом снова будет подписание соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в свете уголовного преследования Юлии Тимошенко. В Варшаве осталось председательствовать в Европейском Союзе чуть более месяца. Если польской дипломатии удалось бы решить так называемый украинский вопрос от имени всего Европейского Союза, то для Варшавы это было бы большим успехом. Алексей Дзиковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
В Москве 12:15, в эфире «Свобода в полдень», коротко о новостях.
Радио «Свобода», новости.
В Южной Осетии суд отложил оглашение предварительных итогов второго тура выборов президента. Инвестиционный фонд «Hermitage Capital» обнародовал доклад пытки и убийства Сергея Магнитского. Власти Москвы отказались согласовать акцию оппозиции на Красной площади 4 декабря против проведения выборов в Госдуму. Подробнее об этих и других новостях через 15 минут. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Семейное насилие, домашнее насилие, насилие над женщинами в социальном пространстве. На эти темы по случаю Дня защиты прав женщин в московском кафе «Март» рассуждают социологи, психологи, журналисты, общественные активисты и философы. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Сейчас продолжается «Свобода в полдень». Министерство культуры России собирается проверять кино на наличие признаков экстремизма. Об этом пишет газета «Новое известие». Проект нового регламента выдачи прокатных разрешений запрещает кино, где есть призывы к экстремизму и терроризму, пропаганда порнографии, информация об употреблении наркотиков. Эксперты отмечают, что эти понятия нечетко прописаны в законах и придется привлекать целые комиссии. Министерство культуры считает, что справится и один человек. Подробности публикации у Марии Стройковой.
В минувшую пятницу Министерство экономического развития разместило на своем сайте законопроект Министерства культуры «Новый регламент выдачи прокатных удостоверений для кино». Прокатные удостоверения – это паспорт для фильма, без которого он не попадет на экран кинотеатра, на телевидение, на лицензионные диски. Министерство экономического развития собирается оценить регулирующее воздействие документа. До 8 декабря это могут сделать и все желающие, оставив комментарии на сайте. Опрошенные газетой эксперты часть положений проекта называют здравыми, часть спорными, часть неприемлемыми. Документ запрещает фильмы, где есть сцены, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающие терроризм, другую экстремистскую деятельность, а также сцены, пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестокости. Член общественной палаты, известный адвокат Елена Лукьянова, считает это положение неоднозначным. В законодательстве понятие «экстремизм» четко не прописано, нет точного определения порнографии, поэтому запрет будет основан на оценочных суждениях, считает она. Очень относительно, по мнению Лукьяновой, с помощью нынешних законов можно определить, и что такое культ насилия и жестокости. Она также сообщила, что в ближайшее время проект документа обсудит профильная комиссия Общественной палаты. Я попросила прокомментировать положение о цензурировании в кино сцен, пропагандирующих культ насилия и жестокости, юриста Фонда защиты гласности Светлану Земскову.
Здесь вопрос в том, что эта мера необходимая. Для средств массовой информации она уже давно была предусмотрена. Фильмы, вышедшие в прокат, имеют также неограниченное число зрителей, как и газеты. Вопрос в другом. Вопрос в том, что порядок, который они устанавливают, он является таким, что можно будет прекращать прокат и запрещать любой фильм. Человек, решающий, может фильм выйти в прокат или нет, является сотрудником Министерства культуры. Вопрос сложный, содержит фильм или нет призывы, и что из себя представляет эта аудиовизуальная картинка по звуковому восприятию, по зрительному восприятию. Поэтому я считаю, что порядок должен быть другим. Принимать решение о том, выходить фильму в прокат или нет, должна целая комиссия, которая будет содержать у себя несколько специалистов, прежде всего экспертов. У нас разработаны методические рекомендации по выявлению признаков разжигания и также по выявлению призывов, содержащих побуждение совершения там актов или крозни. Поэтому я считаю так, что мера необходимая, но порядок ее скорее карательный будет, и решение будет зависеть не от объективных признаков, содержит или нет та или иная картинка, а от субъективного мнения чиновника и сотрудника Министерства культуры.
Говорила юрист Фонда защиты гласности Светлана Земскова. Елена Лукьянова из Общественной палаты также отмечает, что решение о запрете фильма должно быть коллегиальным. В проекте же Министерства культуры сказано, что решение о выдаче прокатного удостоверения должен в течение 3 дней принять всего лишь один сотрудник отдела государственного регистра Департамента государственной поддержки кинематографии Министерства. Между тем, проект регламента содержит и нормы, которых в законах нет. Например, запрещаются фильмы, которые рассказывают о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ. Как пояснила Земскова, общего закона, регулирующего распространение информации о наркотиках, нет. Похожая статья есть в законе о СМИ, и, наверное, целесообразно применить эту норму в кино. Это будет оправдано целью защиты общества от наркомании, говорит она. В целом, эксперты считают, что чиновники берут на себя контролирующие функции. Светлана Земскова предположила, авторы проекта исходили из того, что в прокате много фильмов, которые содержат сцены, запрещенные законом. Запретить фильм к прокату сейчас можно через суд. Это занимает много времени, рассказала она. Пока длится процесс, тысячи зрителей узнают состав наркотического препарата, продающегося в аптеке. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. На этой неделе в Вашингтоне состоялся очередной раунд дебатов кандидатов, борющихся за номинацию от республиканской партии на президентских выборах. Российская тема не является основной в таких дебатах, однако, как сообщает из Вашингтона Владимир Дубинский, политики и политологи все же рассуждают о том, каким может быть подход США к России, если через год Белый дом достанется республиканской партии.
Те времена, когда отношения с Москвой доминировали во внешнеполитических дискуссиях в Вашингтоне, давно канули в лету. Ближний Восток, Иран, Афганистан, Китай, борьба с терроризмом и нелегальной иммиграцией из Мексики и Центральной Америки – вот темы, которые сейчас здесь в центре внимания. Показательными стали и последние дебаты республиканцев. Слово «Россия» упоминалось во время дебатов лишь один раз, и то вскользь, в контексте обсуждения ближневосточного вопроса. Об американо-российских отношениях вообще не говорилось. Тем не менее, если судить по заявлениям политиков-республиканцев и разделяющих их точку зрения политологов, подход США к России может измениться в том случае, если Барак Обама проиграет на выборах и Белый дом вернется в руки республиканцев. Они считают, что политика перезагрузки в отношениях с Россией, начатая администрацией Обамы, не принесла желаемых результатов, а ситуация в России такова, что подход к этой стране должен быть иным. Вот как недавно обрисовал нынешнюю Россию самый влиятельный политик республиканцев. Республиканец, спикер Палаты представителей Конгресса Джон Бейнер. Внутри России контроль всегда на повестке дня. Главные отрасли промышленности национализированы. Независимые СМИ подавлены. Легальных оппозиционеров избивают и сажают в тюрьмы. Россия использует свои природные ресурсы как политическое оружие, и она заигрывает с нестабильными и опасными режимами. Джон Бейнер и другие республиканцы опасаются, что с предстоящим возвращением в Кремль Владимира Путина рассчитывать на положительные изменения в России в обозримом будущем не следует. То, что мы наблюдаем, это не что иное, как попытка вернуться к былой советской мощи и влиянию, сказал Джон Бейнер. При этом он сослался на знаменитую фразу Владимира Путина, который назвал распад Советского Союза самой крупной геополитической катастрофой. А с Путиным, по словам спикера Палаты представителей, Соединенным Штатам придется иметь дело долгое время. Россией будет руководить человек, который сохраняет интенсивную ностальгию по Советскому Союзу. А этот человек может остаться у власти до середины следующего десятилетия. Каким бы авторитетом ни обладал спикер Палаты представителей, в случае победы республиканцев на выборах иметь дело с Россией придется все же не ему, а будущему президенту. И несмотря на то, что на последних дебатах вопрос об отношениях с Москвой не поднимался, эксперты считают, что любой из потенциальных кандидатов займет более жесткую позицию. Это Арч Паддингтон, директор отдела исследований Нью-Йоркского института Freedom House. Он подчеркивает, что все основные претенденты на номинацию от республиканской партии, Митт Ромни, Ньют Гингрич и Рик Перри, критически относятся к политике перезагрузки, которую проводит президент Обама. И каждый из них, в случае победы на выборах, пересмотрел бы подход к России. Это касается всех аспектов отношений с Россией. Контроля над вооружениями, региональных вопросов и прав человека. Практически все эти кандидаты, продолжает Арч Паддингтон, поддерживают находящийся на рассмотрении Конгресса Билль Магнитского, законопроект, который предусматривает санкции против российских чиновников, причастных к преследованиям покойного адвоката. Все эти кандидаты также пересмотрели бы наш подход к политике России в отношении ее соседей – Грузии, Украины, Балтийских стран. То же самое, говорит Арч Паддингтон, касается вопроса контроля над вооружениями, в частности, проблемы иранской ядерной программы. Все это не означает, что с приходом республиканцев к власти отношения между США и Россией обязательно превратились бы в конфронтацию. Тот же самый спикер Палаты представителей подчеркивает, что у Соединенных Штатов и России есть возможность продуктивно сотрудничать по целому ряду вопросов. Само собой разумеется, республиканцы считают, что именно они смогут выстроить отношения с Россией так, чтобы это отвечало интересам США. Демократы же критику в адрес своей политики по отношению к Москве отклоняют, называя такую критику предвыборной риторикой. Удастся ли республиканцам на деле показать, что их подход лучше, покажет время. Но сначала им надо определиться со своим кандидатом, а затем на всеобщих выборах постараться победить президента Обаму.
рассказывал вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в ЮАР открывается международный саммит по вопросам изменения климата. Через год истекает срок Киотского протокола, регулирующего финансовые вопросы по борьбе с глобальным потеплением. В работе климатической конференции принимает участие российский эколог, сопредседатель группы «Экозащита» Владимир Слевяк. С ним побеседовала моя коллега Любовь Чижова.
Вообще, в принципе, экологи, конечно, ждут продления второго периода Киотского протокола и продления, так сказать, жизни того единственного законодательного акта на международном уровне, который требует снижать выбросы парниковых газов. Но, к очень большому сожалению, скорее всего, этого не произойдет, наверное, и это уже заранее самое большое разочарование.
Прошлый саммит, который проводился в Копенгагене, тоже никаких особых прорывов в деле защиты от климатических изменений не принес. Почему так произошло в Копенгагене и с чем связаны вот ваши нынешние пессимистические настроения насчет результатов саммита в ЮАР?
Дело в том, что просто богатые страны не хотят снижать выбросы, не хотят, как они считают, ущемлять свою экономику. Хотя на самом деле, конечно, можно было бы снижать выбросы и продолжать экономическое развитие. То есть можно было бы построить свое экономическое развитие таким образом, чтобы снижать выбросы, но при этом это не повлияло бы как-то очень сильно на экономическое развитие. И, конечно же, тут, есть такой скользкий очень момент. Развивающиеся страны в соответствии с Киотским протоколом были освобождены от каких-либо обязательств. И за то время, пока Киотский протокол принимался, пока он вступал в силу, за эти, с 97-го года, сколько времени прошло, 14 лет. За это время ситуация в мире радикальным образом изменилась, в том смысле, что такие страны, как Китай и Индия, просто радикальным образом нарастили свои выбросы и теперь входят в тройку стран с наибольшими выбросами на планете. То есть они потеснили за прошедшие эти почти уже 15 лет, очень здорово потеснили развитые страны. И, конечно, сейчас постоянно муссируется этот вопрос о том, что Киотский протокол плох, потому что он от развивающихся стран не требует ничего, а от развитых требует очень много. Но на самом деле мне кажется, что в ситуации, когда невозможно прийти по крайней мере, в срок, как мы видим, невозможно создать новое соглашение, которое заменит Киотский протокол, в этой ситуации, наверное, лучше было бы продлить Киотский протокол до тех пор, пока не появится новое соглашение, но не завершать действие Киотского протокола, а я напомню, его действие заканчивается в следующем году. И есть какой-то небольшой совсем шанс на то, что страны наконец пойдут на то, чтобы продлить действие Киотского протокола до момента написания, принятия, согласования нового международного закона, требующего снижать выбросы. Но этот шанс очень минимальный, и здесь, кстати, позиция России, с моей точки зрения, контрпродуктивная. То есть Россия категорически против продления срока действия Киотского протокола, прежде всего из-за того, что на развивающиеся страны никаких обязательств он не накладывает. Да, но мне кажется, что все-таки цена вообще существования международного законодательства, требующего снижать выбросы, и цена существования Киотского протокола, она на самом деле она важнее.
С российским экологом Владимиром Слевяком беседовала Любовь Чижова. Сейчас в Москве 12:30. «Свобода в полдень» продолжится после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Южной Осетии суд отложил оглашение предварительных официальных итогов второго тура выборов главы самопровозглашенной республики из-за поступившей жалобы. Пока, по данным ЦИК Южной Осетии, лидирует кандидат от оппозиции Алла Джиоева. Инвестиционный фонд Hermitage Capital обнародовал сегодня доклад «Пытки и убийства Сергея Магнитского. Сокрытие правды государственными органами». Он содержит официальные документы, судебные материалы и публичные заявления, демонстрирующие, как государственные ведомства игнорировали жалобы и нарушали права скончавшегося в московском СИЗО осенью 2009 года юриста фонда Сергея Магнитского. Власти Москвы отказались согласовать акцию оппозиции на Красной площади 4 декабря против проведения выборов в Госдуму. Как сообщил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, руководство города обосновало свое решение тем, что предвыборная агитация в день голосования запрещена. В Египте на начинающихся сегодня парламентских выборах наибольшие шансы на победу имеют исламисты, в том числе движение «Братья-мусульмане», полагают эксперты. На первом этапе выборов, который завершится в январе, будет избран состав Нижней палаты парламента. Власти Пакистана отрицают, что действия пакистанских военных спровоцировали авиаудар НАТО в субботу, в результате которого погибли 24 пакистанских военнослужащих. Международное рейтинговое агентство Moody's предупреждает, что кредитные рейтинги всех стран Евросоюза находятся под угрозой в связи с продолжающимся долговым кризисом в еврозоне. Президент США Барак Обама принимает сегодня в Вашингтоне делегацию руководства Евросоюза. Главной темой на предстоящих переговорах в Белом доме станет, как ожидается, долговой кризис в странах еврозоны. В иракском городе Таджи при взрыве, осуждённом смертником, погибли 11 человек, еще не менее 15 получили ранения. Теракт произошел сегодня рано утром у здания городской тюрьмы. Следствие не исключает, что речь идет о попытке бегства заключенных.
Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Ведущая Анна Качкаева. Старый новый Путин. С чем возвращается национальный лидер? Итоги съезда «Единой России» и политические перспективы парламентских партий и оппозиции обсуждаем с политическим обозревателем, сотрудником Института экономики переходного периода Кириллом Роговым. Время гостей в 19 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. А сейчас в Москве 12 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Группа ДДТ испытывает трудности при организации концертов на гастролях по городам России. Так, концерт в Тюмени был отменен, концерт в Екатеринбурге перенесен со 2 на 3 декабря, на так называемый день тишины перед выборами, когда запрещена всякая агитация. Те, кто уже видел новую программу Юрия Шевчука под названием «Иначе», говорят, что лидер ДДТ не агитирует ни за, ни против политиков или выборов. Но гражданская позиция и оценки в адрес руководства страны, звучащие со сцены, могут не понравиться партии власти. Тему продолжит петербургский корреспондент Радио «Свобода» Татьяна Вольская.
Завтра все будет иначе. Россия – женщина с разбитым лицом. Мою родину сожрал СПИД. Наша борьба подошла к концу. Когда такое доносится со сцены, действительно начинает казаться, что все будет иначе, хотя бы у кого-нибудь в головах. Гастроли идут в 17 городах. Они начались 22 октября в Белгороде. Закончатся 20 декабря в Нижнем Новгороде. Уже сейчас ясно, что не везде выступления Юрия Шевчука проходят гладко. Большие сложности, например, возникли на Урале. Концерт в Тюмени был назначен на 4 декабря, и из объяснений членов избирательной комиссии Тюменской области стало ясно, что во Дворце спорта, где ожидалось выступление ДДТ, разместился избирательный участок, и проведение концерта у него под боком в день выборов сочли неуместным. В Екатеринбурге выступление ДДТ было запланировано на 2 декабря, но потом его внезапно перенесли на 3-й, день тишины, когда политическая агитация со сцены может грозить музыканту серьезными неприятностями. Перенос концерта подтверждает директор ДДТ Александр Тимошенко.
Да, перенесли на 3 число. Тюмень была тоже отменена. Там занят зал, говорят, спорт. Когда назначали концерт, посмотрели, зал был занят, и поэтому концерт там и состоится.
Волноваться по поводу переноса концерта не стоит, считает лидер группы «Телевизор» Михаил Барзыкин.
Я был на концерте, он там никаких политических заявлений не делает, и ни за какую партию не призывает, и ни против какой, ни в одной песне ни слова нет. Только в одной песне, но там просто я не в «Единой России». Невозможно придраться там никаким словам. Поэтому я думаю, что даже если он будет выступать в день тишины, я просто думаю, что ничего страшного не произойдет. Он в интервью тоже говорит, что на концерте вы не услышите политических призывов и лозунгов.
Но на самом деле посетители московского концерта ДДТ их уже слышали. Хотя сам Шевчук действительно говорит, что политики в его программе нет, но уже известно, что по ходу выступления он дает очень смелые политические комментарии, включая высказывания о предстоящих выборах. Тут и Путин, ни бог, ни царь, ни герой, и восклицания «Россия, свободная Россия», и выпады против «Единой России». Поэтому не раз выступавший вместе с Юрием Шевчуком на петербургских митингах протеста музыкант Михаил Новицкий уверен, что переносы и отмены концертов ДДТ случаются неспроста.
Такое положение вещей – это далеко не новость. Я на своей шкуре это испытал, когда нам отменяли за три дня
дня концерт, кто-то позвонил в клуб. Мы помним, как на концерт Шендеровича эту неделю назначалось в 7 часов вечера осмотр крыши, которая протекла там месяц назад. Таких выкрутасов в режиме очень много. Этим халуям лишь бы чего не случилось.
Александра Козлова через несколько дней собирается на концерт ДДТ в Уфу. Она тоже считает, что в принципе властям не за что любить Юрия Шевчука и его новую программу «Иначе».
Прежде всего, эти концерты заставляют людей задуматься о том, что происходит в нашей стране. На встречи с артистом власти не идут, это однозначно.
Урал вообще считается проблемным регионом для партии власти, так что объяснение переноса концерта из дворца игровых видов спорта в другое помещение под предлогом того, что там поместится больше зрителей, выглядит не слишком убедительным. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Чем вам запомнится нынешняя избирательная кампания в Госдуму? С таким вопросом корреспонденты Радио Свобода в нескольких городах России обращались к жителям и гостям городов. В Улан-Удэ с народом общалась Анна Батурина.
Ну, скорее всего, скукой. Скукой и скукой. Неинтересными дебатами, смешными рекламными заставками. И вообще-то, конечно, хочется за кого-нибудь проголосовать, чтобы хочется, чтобы в Думе несколько было партий, чтобы там была дискуссия. Но нет ярких личностей.
Лично для меня ничем. Единственное, что стало меньше грязи по телевидению, но по-местному, я считаю. И больше стало бумаг, которые валяются в урнах.
У нас даже там на балконе прямо идет агитация такая. Я тоже хотел, думаю, может, на свой балкон что-то повешать про свою партию. Тут нынче, мне кажется, пойдут люди, много будет людей на выборах, потому что хотят лучше жить.
Помнилось тем, что сильно вот «Единая Россия» давит. Это даже вызывает, знаете, немножко какое-то отторжение. Вот как-то уже даже не хочется. Вот где-то читаешь, может быть, где-то они правильно говорят. Но когда уж сильно давят, прямо со всех точек.
Нет, ничего не запомнилось, потому что я не обращала на это внимания.
Я не знаю, я в этом смысле не разбираюсь. Все ровненько.
Мне кажется, даже может быть ничего.
Потому что как-то быстро идут эти выборы. Депутаты как-то быстро, очень быстро предлагают какие-то хорошие условия жизни, там деньги там повысятся, путевки какие-то раздают, все такое, да. А когда закончится, и мне кажется, все так же и останется. Я думаю, почти понятно, что ничем.
Из года в год идет она вот так же.
Да нет, мы просто не участвуем в выборах, нам как бы.
Потому что мы считаем, что ни одно правительство не сможет установить тот порядок, который должен быть на земле. Бог он не дал людям властвовать. Человеку над человеком он властвует во вред ему.
Вот мне единственное, что запомнилось, что от народа ни одной партии нет. Только все на публику работают. Лишь бы человеку мозги закомпенсировать и все.
Ну что запомнилось? Я в этом участвовала непосредственно. Агитатором ходила. Но это, конечно, честь для меня. Люди по-разному относятся. Не оскорбляет, вот такого не было. Это же выборы, для чего, да? Я вот сама хожу в другую партию, да? Но я вот, например, выбираю другую партию. Чем я агитирую, я другую партию выбираю. У меня свое мнение, но я и чтобы люди имели выбор.
Но более активная партия, активная, да, это хорошо. Надо людям разъяснять, чтобы люди понимали, за что они идут голосовать. А то ведь народ-то у нас какой пассивный.
Ой, не знаем даже.
Так, жители Улан-Удэ отвечает на вопрос, чем вам запомнится эта предвыборная кампания в Государственную Думу. Анна Батурина, Улан-Удэ для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Накануне в Москве прошла юбилейная выставка инсталляции российского дизайнера Виктории Андреяновой. Она шьет в России 20 лет, причем создает не только модную одежду под собственным именем, но и является автором униформы крупнейших российских транспортных монополий и корпораций. Знание российских пристрастий в одежде от социального до государственного заказа дало Виктории Андреяновой право судить о том, как формировались вкусы россиян и о том, насколько одета сегодняшняя Россия. Выставка Виктории Андреяновой называлась «Неодетая страна». Там побывала корреспондент Радио Свободы Ирина Чевтаева.
Почти весь зал занимают черные неодетые манекены. Их здесь более 1000. Этим автор выставки хотела показать масштаб неодетости России. Бороться с проблемой Виктория Андреянова предлагает сообща. Каждый посетитель выставки может взять мел и раскрасить манекены, то есть одеть их. И взрослые дети с удовольствием рисовали на манекенах, создавали свои наряды. В зале выставлены и наиболее значимые работы Виктории Андреяновой. 20 лет она одевала страну. Андреянова создавала униформы для работников Аэрофлота, РЖД, Почты России, Московского метрополитена. Все они представлены на выставке. Арт-инсталляция занимает около 6000 квадратных метров. Дизайнер Виктория Андреянова сказала корреспонденту «Радио Свобода».
Мы наметили 15 тем, связанные с этапами моего творческого пути. Это, конечно, форменная одежда, которая является одним из серьезных направлений Дома моды. Это наша массовая марка «Пароли». И это такое чисто творчество. Это коллекции сезонные, которые мы делаем 2 раза в год. Среди этих коллекций есть и титулованные коллекции. Это, например, коллекция «Путешествующая аристократка», которая получила награды на неделе моды. Это коллекция «Осторожно, женщина», за которую я получила золотой манекен. Показательные выступления. Это мой 2-й золотой манекен.
Почему вы так назвали выставку?
Думаю, что страна, конечно, неодетая, и я поняла масштаб нашей неодетости, когда начала делать форму корпоративную, когда начала общаться со страной. Это, например, РЖД, да, 17 направлений железных дорог со своими климатическими поясами. Люди, которые там живут, как они одеваются. Это так меня удручает, но надо сказать, что все равно я не теряю надежды. Неодетая Россия, это, конечно, шире, чем просто одежда. Это нереализованные идеи, куча специалистов невостребованных, потому что индустрия моды, она, в общем-то, разрушена. Я эту выставку и посвятила людям, которые решились шить и жить в России.
Есть ли связь с политической ситуацией в стране?
Конечно, мы хотели избежать этой параллели, но это, наверное, невозможно, потому что, конечно, мы живем в нашей стране, и мы зависим от тех законов, которые есть в нашей стране. Очень трудно людям, которые производят сами что-либо. Конечно, без политики здесь не обойдешься. Эта выставка – это одна из попыток призвать, обратить внимание на нашу такую вот отрасль, в которой не все благополучно. Я очень хочу, чтобы наши люди были счастливее год от года, а не наоборот.
Говорит посетительница выставки Людмила.
В былые времена мы все-таки одевались очень стандартно. И сейчас просто, сейчас это свобода, может быть, даже излишняя свобода, где-то какие-то нормы, какие-то грани перешли. И вот не одета, я думаю, что тут смысл такой, что нету немножко вкуса. Я думаю, что просто воспитывать надо, как и у любого ребенка, это воспитание, так и тут. Просто прививать, развивать, показывать.
Одна из посетителей мероприятия Галина Спиранская считает, что неодетость страны связана с состоянием общества.
Я все посмотрела и с большим удовольствием. Сначала не могла понять философию этой выставки. Если так представить наших вот неухоженных, некоторых вот москвичей или гостей столицы, озабоченные, но если им дать возможность показать, рассказать, как нужно правильно одеться и что сочетать, и какие покупать вещи, то я думаю, что будет нация одета. И поэтому такое вот название уже будет тогда странно звучать. А сейчас, да, не одеты, но вот молодец дизайнер, что она поставила вопрос во главу угла, что нужно одеть страну. Это вот бесчестное отношение к своим согражданам. Если люди, те, которые умеют, знания у них есть, и они так не уважают своих сограждан, то вот это вот беда. Русских почему сразу видно за границей? Потому что они жутко одеты плохо. Такие они какие-то все несчастные ходят. И вот эта вот невоспитанность, неодетость, одетость бескультурно, вот это все очень удручает.
Сказала Галина Спиранская. Выставка проходит в юбилейный год творческой деятельности дизайнера Виктории Андреяновой. Мероприятие закончилось показом «Весна-лето 2012». Усилиями гостей все манекены оказались одетыми. Ирина Чевтаева для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12:45. Коротко о новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Южной Осетии суд отложил оглашение предварительных итогов 2-го тура выборов президента. Власти Москвы отказались согласовать акцию оппозиции на Красной площади 4 декабря против проведения выборов в Госдуму. В Египте сегодня начинаются парламентские выборы. Эти и другие новости подробнее в выпуске новостей в 13 часов по московскому времени.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дело Магнитского дошло до президента.
Комментарии экспертов.
Русский язык для мигрантов. Позиция Лидии Графовой.
Право автора.
Кингсайз президент. Владимир Абаринов о новом романе Стивена Кинга.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Далее новости экономики. Их сегодня представляет Иван Трефилов.
Темпы роста цен на продукты питания в России в январе-октябре, составившие 1,3%, оказались ниже аналогичного показателя 27 стран Европейского Союза, где продовольствие за этот период подорожало в среднем на 1,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Вместе с тем, инфляция в России за 10 месяцев года более чем вдвое превысила ее уровень в ЕС – 5,2% против 2,5%. Пошлина на экспорт нефти из России в декабре увеличится примерно на 3,5% по сравнению с ноябрьской ставкой до $406.60 за тонну, говорится в постановлении правительства страны. Экспортная пошлина на нефть пересматривается ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. За период с 15 октября по 14 ноября средняя экспортная цена российской нефти Urals составила более $111 за баррель или примерно $810 за тонну. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 15 по 21 ноября увеличились на 0,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость одного литра топлива составила 26 рублей 51 копейку, или примерно 84 американских цента в пересчете. В целом, с начала года бензин в России в рознице подорожал на 15,2%. Японская компания Mazda и российская группа компаний Solers подписали предварительное соглашение о создании совместного предприятия по выпуску автомобилей во Владивостоке, которое по планам будет введено в эксплуатацию осенью 2012 года. Первоначальная мощность производства может составить до 50 тысяч автомобилей, объем инвестиций в проект – около $80 миллионов. Быстрое распространение долгового и банковского кризиса в еврозоне угрожает снижением кредитоспособности всех европейских суверенных эмитентов, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Moody's. При этом, как отмечают его эксперты, если в ближайшее время не будут предприняты политические меры по стабилизации рыночных условий, кредитные риски в регионе будут расти. Курс доллара на сегодня 31 рубль 57 копеек. На 14 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 42 рубля 2 копейки. По сравнению с пятницей он подешевел на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. В Великобритании в издательстве Оксфордского университета опубликована книга канадского историка, профессора университета Британской Колумбии Энн Горсач «Все это ваше, весь мир». Советский, послесталинский, внутренний и международный туризм. Автор книги исследует становление и развитие советского туризма, его политические и социальные предпосылки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Название своей книги Энн Горсач заимствовала из «Звездного билета» Василия Аксенова. В этой повести старший брат говорит младшему: «Танцуйте и прыгайте в седлах, и ныряйте в глубины, и ползите вверх с альпинштоками. Не бойтесь ничего». «Все это ваше, весь мир». По мнению канадского историка, возникновение международного туризма в СССР, как и повесть Аксенова, были порождением хрущевской оттепели, когда был приоткрыт железный занавес. Как пишет профессор Горсач, все началось с постановления ЦК КПСС от апреля 1955 года, но уже через полгода, в сентябре 1955, первая советская туристическая группа из 38 человек посетила Швецию. В нее вошли тщательно отобранные представители советской номенклатуры. Ну а после разоблачения культа личности Сталина и провозглашения политики мирного сосуществования, советский международный туризм был поставлен на поток. При этом для поездки за рубеж требовалось разрешение властей, характеристики парткома и правкома, собеседование в горкоме или райкоме партии, а сами поездки были только групповыми. При поездке в КАП страны негласным требованием было оставлять дома заложников, обычно в виде жены и детей. Автор книги описывает жесткий контроль за поведением советских туристов за рубежом, которым постоянно внушалась мысль о возможных провокациях. Им даже не разрешалось прогуливаться в одиночку. Что же побудило советское руководство слегка приоткрыть железный занавес? В интервью «Радио Свобода» Энн Горсач поясняет.
Все началось в 1955 году. Холодная война носила конкурентный характер. Социалистические и западные страны соперничали не только в политическом и военном отношениях, но и в сфере социальных бытовых условий жизни. Возможность путешествовать за рубеж стала одной из форм этой конкуренции.
В главе «Эстония как советская заграница» Энн Горсач пишет, что еще до возникновения в СССР международного туризма страны Прибалтики были для советских людей эрзацем западной бытовой культуры. Там у них возникала иллюзия бегства от советской действительности. Автор исследования подчеркивает, что с самого начала советский международный туризм носил политический характер. Выезд советского человека за рубеж воспринимался властями как политическая акция. Он был не просто туристом, а представителем своей страны. Энн Горсач считает, что для советских граждан, выезжавших в КАП-страны, важнейшим мотивом поездки была возможность приобщиться к западному товарному и культурному потреблению. Товарный голод и отсутствие правдивой информации о жизни за рубежом, по мнению канадского историка, были главными стимулами для поездки во Францию, Англию или Западную Германию. Энн Горсач встречалась со многими советскими туристами, выезжавшими на Запад. Их впечатление – важная часть ее исследования.
Впечатления у них возникали самые разные. Некоторые были напуганы тем, что увидели. У них появлялись сомнения в реалистичности коммунистической идеологии. Но другие, особенно туристы 50-х, начала 60-х годов, реагировали иначе. Мне они говорили, мы понимали, что Запад другой, но, вернувшись, мы не утратили веры в Советский Союз. Не следует забывать, что первые туристические группы формировались в основном из членов партии и представителей номенклатуры, у которых были определенные привилегии. Принадлежность к категории выездных также была привилегией. И лишь позднее, в 70-е и 80-е годы, среди туристов начали появляться рядовые граждане.
Говорил автор книги «Все это ваше, весь мир», советский послесталинский внутренний и международный туризм Энн Горсач. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В Москве в Музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка из 11 картин Караваджо. По мнению сотрудников музея, это событие можно сравнить только с давним экспонированием здесь Джоконды Леонардо да Винчи. Дело в том, что произведения Микеланджело Меризи Караваджо очень редко покидают те места, где они хранятся, а в России они и вовсе оказались впервые. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Полотна Караваджо привезли из разных городов Италии, а также из Ватикана. Россия – обладательница одной единственной картины этого художника. И о лютнисте из Эрмитажа вспоминается при первом же взгляде на мальчика с корзины фруктов, оказавшегося сейчас на московской выставке. Тот же тип юного черноглазого курчавого существа с нежным овалом лица, в котором мужская природа проявлена в той же мере, что и женская. Недаром лютниста какое-то время считали лютнисткой. О другой ранней вещи Караваджо говорит Кристина Дичини, руководитель управления историческим, художественным и археологическим наследием музеев Флоренции.
È stato molto Палатинская галерея внесла свой вклад в виде спящего Купидона. Картина эта находится во Флоренции, потому что была написана по заказу одного из флорентийских кавалеров. Это удивительная работа, на которой изображен Купидон, бог любви, спящий Купидон, но сон его тревожен. И именно эти тревожные чувства он вызывает у зрителя.
Руководитель управления историческим, художественным и археологическим наследием музеев Рима Рассела Вадре подчеркивает, на московскую выставку привезли картины, по поводу которых нет ни малейших сомнений, их создал Караваджо.
Мы с самого начала приняли решение представить только те произведения искусства, которые точно принадлежат кисти ломбардского художника, заранее исключив из числа возможных, так сказать, кандидатур, те произведения, которые не до конца атрибуированы Караваджо. Поэтому нам удалось действительно представить и восстановить здесь весь его художественный творческий путь, начиная с юношеских первых ранних работ Караваджо. Одна из них хранится в галерее Боргезе. Это юноша с корзиной фруктов. Целых 4 произведения являются живым свидетельством зрелого Караваджо, когда он жил и работал в Риме. Это произведение, хранящееся в церкви Санта Мария дель Пополо, а именно обращение Савла, святой Иоанн Креститель из капитолийских музеев, и знаменитая работа положения в гроб из ватиканских музеев. Как известно, в 1604 году Караваджо был вынужден покинуть Рим после того, как он убил человека. И этот период представлен знаменитым полотном Христоса в Эммаусе, которое хранится в картинной галерее Брера в Милане. Затем Караваджо бежал сначала в Неаполь, а потом на Мальту. И несколько произведений представляют этот довольно бурный и сложный период жизни, то есть бегство Караваджо из Рима, а именно «Бичевание Христа», который хранится в музее Каподимонте в Неаполе, «Спящий Купидон» из Уффици, произведение из Мессины «Поклонение пастухов». И последнее произведение, которое уже относится к позднему Караваджо, это мученичество святой Урсулы из коллекции банка Интеза Сан-Паулу.
Продлится выставка до 19 февраля. За такой большой срок можно будет выбрать день, в который большая часть времени уйдет на то, чтобы оказаться у заветного окошка кассы. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней сегодня работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Олег Львов. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода». Дневной выпуск «Время свободы» начнется в 16 часов по московскому времени. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор», ведущая Анна Качкаева. Предвыборное зрелище. Как партии и политики выглядели на экране? Как действуют на избирателя политические ролики и телевизионные дебаты? В студии главный редактор телеканала «Дождь» Михаил Зыгарь и телевизионный обозреватель «Московского комсомольца» Александр Мельман. Программа «Смотрим телевизор» на «Радио Свобода» в 13 часов 7 минут. А я желаю всем удачного дня и слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ангела Меркель, выступая в Бундестаге, высказалась против...
После попыток спасти ранее национализированный банк Снорос в Литве...
Европарламент крайне обеспокоен вынесенным Олесю Беляцкому...
Комиссии уже дали показания актриса Сиена Миллер и бывший глава международной...
По данным Национальной судебной палаты, отмывание денег имело место...
В... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.